Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресение». На прошлом уроке мы познакомились с основными идеями известного психолога Зигмунда Фрейда. Попытались посмотреть на его учение с точки зрения христианства. Что-то отвергли, что-то приняли к сведению. Сегодня мы поговорим об одном из коллег Фрейда – Альфреде Адлере, первом социальном психологе, как сообщает нам история психологии. Начнем с биографии. Альфред Адлер – австрийский психиатр и психолог, основатель школы индивидуальной психологии и основоположник одной из современных школ психотерапии. Родился в 1870 году в австрийском городе Пенцинг, третьим из шести детей. Как и Фрейд, он был сыном еврея-торговца, принадлежавшего к среднему классу общества. Однако в то время как Фрейд рос в районе, напоминающем гетто, и на всю жизнь сохранил в сознании свою принадлежность к преследуемому меньшинству, Адлер принял свое этническое происхождение легко. В районе, где он рос, было мало еврейских детей, и поэтому акцент и кругозор у него были скорее венскими, чем еврейскими. В отличие от Фрейда, часто возвращавшегося к этой теме, Адлер не делал никаких заявлений по поводу антисемитизма, а в зрелые годы принял протестантскую веру. Адлер описывает свое детство как трудное и несчастливое время. В маленьком возрасте Адлер несколько раз был близок к смерти. Когда ему было 3 года, его младший брат умер в кроватке, где они спали вместе. Кроме того, 2 Альфред едва не был убит в уличных происшествиях, а в 5 переболел тяжелой пневмонией. Семейный врач считал случай безнадежным, но другому доктору удалось спасти мальчика. После этой истории Адлер решил стать врачом. В 18 лет он поступил в Венский университет на отделение медицины. В университете он заинтересовался идеями социализма и участвовал в политических собраниях. На одном из них он встретил свою будущую жену, Раису, русскую студентку. К концу обучения Адлер стал убежденным социал-демократом. Через 3 после окончания университета Адлер опубликовал свою первую научную работу «Учебник здоровья для портных». В этой брошюре он обсуждал риск для здоровья, связанный с работой портного, и предлагал меры по улучшению условий труда, подчеркивая общий принцип – человека следует рассматривать не изолированно, а во взаимодействии с окружающей средой. Высказанные им взгляды представляют особый интерес, поскольку свидетельствуют о том, что уже в молодости Адлер придерживался одного из основных принципов индивидуальной психологии. Приведу его цитату. «Индивидуальная психология рассматривает и исследует индивидуума, включенным в общество. Мы отказываемся рассматривать и изучать человека изолированно от него». Адлер потому и дал название своей теории «индивидуальная психология», так как в переводе с латинского «индивидуум» означает «неделимый», то есть сущность, которую нельзя разделить. Индивидуум представляет собой неделимое целое как в отношении взаимосвязи между мозгом и телом, так и в отдельных проявлениях душевной жизни. С 1900 года Адлер начал заниматься психопатологией в контексте общей медицины. Он был среди тех немногих психологов, кого заинтересовала книга Зигмунда Фрейда об интерпретации сновидений. Адлер публикует рецензию на нее в одной из венских ежедневных газет. Хотя Фрейд раньше и не был знаком с Адлером, он был глубоко тронут смелой защитой его работы и прислал Адлеру письмо с благодарностью и приглашением участвовать в только что сформированной дискуссионной группе по психоанализу. Будучи врачом-практиком, в 1902 году Адлер примкнул к кружку Фрейда. Тем не менее, Адлер никогда не был сторонником фрейдистского тезиса об универсальной роли детской сексуальности в развитии человеческой психики. В 1907 году Адлер опубликовал книгу «Исследование неполноценности органов». В этой работе Адлер формулирует концепцию болезни как нарушение баланса в отношениях органа с его средой, которое организм стремится компенсировать. Принцип компенсации, являющийся одним из устоев концепции Адлера, родственен позднейшему учению о гомеостазе. Компенсация толкуется им как универсальный механизм психической деятельности. Также Адлер заявил о том, что психоанализ не должен быть ограничен только одним способом. В ответ на это Фрейд резко высказался о своеволии отдельных психоаналитиков. И все же в 1910 году Адлер был избран президентом Венского психоаналитического общества. Тем временем отношения между Фрейдом и Адлером резко ухудшались. Фрейд еще в ноябре 1910 года в своих письмах к Юнгу, называвший Адлера вполне приличным и очень умным человеком, к концу года объявил его параноиком, а его теории – непонятными. Фрейд часто называл своих врагов параноиками. Он считал, что причиной паранойи являются подавленные гомосексуальные чувства. В 1911 году на очередном собрании Венского психоаналитического общества Фрейд подверг резкой критике взгляды Адлера. В ответ Адлер сложил с себя полномочия президента общества и вышел из него. Вместе с Адлером ушли 9 из 23 членов движения, которые решили образовать вторую после Фрейда Венскую школу психологии. Она получила название «Ассоциация индивидуальной психологии». Фрейд в своем письме Юнгу писал об этом событии. «Я очень рад, что наконец-то избавился от банды Адлера». По решению Фрейда между членами Венского психоаналитического общества и отколовшейся бандой Адлера не допускалось контактов. Главных ключевых принципов индивидуальной теории Адлера 7. Попытаемся в них разобраться и сопоставим его выводы с нашим христианским мировоззрением. Попробуем взять из его теории то, что было бы полезно для воспитания, обучения, профилактики нервных срывов, психотерапии и просто понимания человека в нашем современном мире. Итак, первый принцип – чувство неполноценности и компенсация. Адлер считал, что изначально большинству детей присуще ощущение собственной неполноценности по сравнению со всемогущими взрослыми, что ведет к формированию у ребенка комплекса неполноценности. Это он впервые ввел этот термин – комплекс неполноценности. Развитие личности, согласно воззрениям Адлера, зависит от того, каким образом этот комплекс – будет компенсироваться. В патологических случаях человек может пытаться скомпенсировать свой комплекс неполноценности за счет стремления к власти над другими. Компенсаторная теория власти. В основе всей человеческой деятельности Адлер усматривал стремление к полноте и личному превосходству, реализуемое через механизм компенсации первичного чувства неполноценности. Эта идея становится центром формирования личности, детерминируя, определяя ее психику. Люди с выраженным органическим дефектом часто стараются компенсировать эти дефекты и путем тренировки и упражнений достигают выдающихся успехов. Демосфен, заикающийся с детства, стал великим оратором. Вильма Рудольф в детстве страдала серьезными физическими недугами. Трижды олимпийская чемпионка по легкой атлетике. Ну, например, Теодор Рузвельт, очень болезненный в детстве, приобрел образцовую физическую форму. Президент США и так далее. Почти у всех выдающихся людей мы находим дефект какого-либо органа. Складывается впечатление, что они очень страдали в начале жизни, но боролись и преодолели свои трудности, писал Адлер в одной из своих работ. Отсутствие компенсации обусловливает формирование комплекса неполноценности и является одной из причин серьезных психологических проблем, неврозов. Второй постулат в теории Адлера формулируется так. Стремление к превосходству. Адлер подчеркивал целостность и уникальность человеческой личности. В противовес Фрейду, придававшему особое значение событиям прошлого опыта, Адлер утверждал, что вся динамика психологической жизни личности подчинена достижению его целей, сознательных или неосознаваемых. В своем ответе на вопрос, какова же конечная цель, ради которой мы боремся, и которая обеспечивает меру постоянства и целостности нашей жизни, Адлер прошел несколько этапов. Вначале он считал, что цель именно в том, чтобы избавиться от чувства неполноценности. И сила, управляющая поведением человека, не что иное, как агрессивность. Позднее он отказался от идеи агрессивных устремлений в пользу стремления к власти. Затем он выдвинул более широкое положение, согласно которому люди стремятся к превосходству, но это состояние полностью отличается от комплекса превосходства. Таким образом, в его рассуждениях о конечной цели человеческой жизни было три различных этапа: быть агрессивным, быть могущественным и быть недосягаемым. Адлер был убежден, что стремление к превосходству является врожденным, и что мы никогда от него не освободимся, потому что это стремление и есть сама жизнь, стремление к совершенству. Таким образом, этот постулат является главным мотивом его теории. Поразмыслим над этим. Стремление к совершенству – это действительное стремление православного человека. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Но насколько различно понимание сути совершенства? В христианстве совершенствование человека видится в смирении и служении другому. У Адлера в индивидуальной психологии стремление к статусу эквивалентно воле к власти. К власти, как превосходству над другими. В этапах трансформации Адлером собственного понимания совершенства я усматриваю не столько замену одной интерпретации другой – агрессия, власть, превосходство, а именно последовательные этапы достижения вожделенной недосягаемости. Для человека с христианским мировоззрением эта триада может выглядеть так – сластолюбие, славолюбие, себялюбие. В итоге всепобеждающая гордыня. Правда, как вы увидите из дальнейших тезисов, Адлер попытался смягчить свой социальный дарвинизм. Но, на мой взгляд, это во многом попытка придать благочестивый вид и ответить оппонентам. За красивыми словами не прослеживается ответа на вопросы – зачем это нужно человеку? И уж тем более, как это сделать? Но будем последовательны. Третий принцип теории Адлера – это стиль жизни. В отличие от теории Фрейда, где роль бессознательного и сексуального являются определяющими человеческое поведение, Адлер вводит в объяснение социальный фактор – характер человека складывается под воздействием его жизненного стиля, то есть сложившейся в детстве системы целенаправленных стремлений, в которой реализуется потребность в достижении превосходства, самоутверждении, как компенсации комплекса неполноценности. С точки зрения Адлера, стиль жизни настолько прочно закрепляется в возрасте 4-5 лет, что впоследствии не поддается тотальным изменениям. Характер, цели и способы компенсации чувства неполноценности создают уникальный жизненный стиль. Но сама неполноценность личности выявляется только в отношении к среде. Таким образом, Адлер делает вывод о том, что личность по своему формированию социальна. Четвертый принцип Адлера – это социальный интерес. В самом начале своего научного пути Адлер полагал, что люди мотивированы ненасытной жаждой личной власти и потребностью доминировать над другими. Как мы видим из первых трех принципов, рассмотренных выше, Адлер считал, что людей толкает вперед потребность преодолевать глубоко укоренившееся чувство неполноценности в стремлении к превосходству. Эти взгляды встретили широкий протест. Действительно, Адлера много критиковали за то, что он делает упор на эгоистических мотивах, игнорируя социальные. Многие критики считали, что позиция Адлера в вопросе мотивации представляет собой не более чем замаскированную версию доктрины Дарвина о том, что выживает сильнейший. Адлер учел критику и в дальнейшую разработку своей теории включил это понятие социального интереса, чувство общности и солидарности с другими людьми, которая проявляется в том, что люди подчиняют свои личные потребности делу социальной пользы. Более того, Адлер выставляет социальный интерес как показатель психического здоровья, барометр нормальности. То есть с этой позиции Адлера наши жизни ценны только в той степени, в какой мы способствуем повышению ценности других людей. Развивая этот тезис, Адлер вводит и противопоставляет такие понятия, как эгоистическое стремление к превосходству без социальных целей и социально-позитивное стремление к превосходству, включающее в себя стремление к благополучию всех людей. Социально зрелые люди знают, что их собственная жизнь не представляет абсолютной ценности, пока они не посвятят ее своим современникам, и даже тем, кто еще не родился, пишет Адлер в одной из своих работ. Таким образом, в теории Адлера социальный интерес выступает основным критерием психологической зрелости. Его противоположностью является эгоистический интерес. Данный тезис для меня вступил в некое противоречие с вышеизложенным. Именно здесь возникают вопросы о согласовании с постулатом превосходства, как недосягаемости. В контексте положений социального интереса просматриваются действительно христианские добродетели – жертвенность, смирение, милосердие. Этими категориями Адлер, конечно, не апеллирует. Высшую ценность имеет понятие «социальная польза». Но какое дело успешно самореализующемуся индивиду до социальной пользы? Адлер считал, что предпосылки социального интереса являются врожденными, но их необходимо развивать в процессе воспитания. Врожденным по Адлеру является и стремление к превосходству. Следовательно, не имея выгоды для самого человека, а наоборот, тормозя его, также врожденное стремление к превосходству, человек все же видит необходимость в альтруистических, неэгоистичных мотивах своего поведения. Согласно мировоззрению Адлера, эволюция сохранила этот стимул как необходимый для человека. По логике следует заключить, что сохранение потребности в альтруистической помощи другим необходимо самому человеку. Зачем? Опять же, логично предположить, что человек, не оказывающий должного почтения всему сообществу людей, обречен на отвержение и изгнание, что означает для человека смерть. Именно из-за инстинкта самосохранения человек идет на жертвы самоотвержения. Но, как показывает действительность, если в современном обществе человек достигает того уровня защищенности, что уже не опасается за свое существование без альтруистических поступков, то надобность в них отпадает, и человек становится свободным на современный манер. Ну что ж, это и правда соответствует действительности. Мы сегодня видим, что социальная польза или социальный интерес слетают с человека как фиговый листок, как только он добивается соответствующей независимости от других людей, а тем более добивается власти. Следовательно, сам по себе социальный интерес является производным, вторичным, и поставленный на неподобающее ему первое место может превратиться в свою противоположность, еще более высвечивая в системе координат Адлера стремление к превосходству и возвеличивание себя. Но, может быть, следующие постулаты покажут нам правильный путь к совершенству. Пятый принцип – творческое «я». Действительно, когда Адлер открыл и ввел в свою систему этот постулат, все остальные концепции заняли по отношению к нему подчиненное положение. В нем воплотился активный принцип человеческой жизни – то, что придает жизни значимость. Именно это искал Адлер. Эта творческая сила отвечает за цель жизни человека, определяет метод или стиль достижения человеком данной цели и способствует развитию социального интереса. Она делает человека свободным, самоопределяющимся индивидом. Развитие личности обусловлено творческой силой «я», как источника сознательного, активного построения человеком собственной жизни и наделения ее смыслом. Но где же истоки творческой силы человека? Что побуждает его развиваться? Адлер не полностью ответил на эти вопросы, а скорее и вовсе не ответил, если считать за ответы то, что, цитирую, «творческая сила – это результат долгой истории эволюции», пишет он в одном месте. «А люди обладают творческой силой, потому что являются людьми». Это тоже из его работ. С христианской точки зрения, творчество есть одно из качеств, сил, энергии Бога, которое в том числе Бог даровал человеку как свой образ. Поэтому и творчество человека есть в первую очередь высветление в себе образа Божия, и через это получение возможности стать сотворцом Бога. Также это дает наибольшее проявление своего собственного личного «я». С христианской позиции действительно можно ответить на вопросы о свободе, самоопределении и творческой силе человека, что, к сожалению, мы не находим в теории Адлера. Шестой момент, выделенный Адлером в своем учении, это порядок рождения детей в семье. Исходя из важной роли социального контекста в развитии личности, Адлер обратил внимание на опыт единственного, старшего, среднего, младшего и последнего ребенка в семье. Этот опыт формирует у ребенка специфические установки и черты личности. Как я уже отмечала в биографии Адлера, он был сам третьим ребенком из шести. Позиция каждого ребенка в семье предполагает наличие определенных проблем. Например, необходимость уступать центральное положение в семье после того, как был объектом всеобщего внимания, конкурировать с теми, у кого больше опыта и знаний, и тому подобное. Со стороны Адлера это была попытка исследовать типы проблем, с которыми сталкиваются дети в контексте порядка рождения. Здесь мы видим желание Адлера объяснить самому себе те негативные моменты, которые остались в его памяти из собственного детства. Этим воспоминаниям посвящено немалое место в его автобиографии, а, следовательно, не всегда до конца принималось и прощалось им. Это была болезненная тема для него, как для человека, который интуитивно чувствовал целостность человечества, но не видел основы, на которой эта целостность могла бы осуществиться. Он ощущал целость, неделимость и постоянство самого человека, но пытался доказать ее, имея мнение, что эта целостность – данность от рождения, норма, изначально присущая теперешнему человеку. С нашей точки зрения, это утерянная человеком норма, к осознанию и возвращению к которой мы призваны. Но перейдем к последнему тезису индивидуальной теории личности Альфреда Адлера. Автор обозначил ее как «фикционный финализм». Это идея о том, что поведение человека подчинено им самим намеченным целям в отношении будущего. Фикция – фиктивная цель, задаваемая себе самим человеком, которую невозможно проверить, определяет его идеалы и стремление к превосходству и совершенству. Хотя фиктивные цели не имеют аналогов в реальности, они часто помогают человеку более эффективно разрешать жизненные проблемы. Пример. Некоторые люди могут выстраивать свою жизнь, исходя из представления о том, что напряженная работа и чуть-чуть удачи помогают достичь почти всего. С точки зрения Адлера, это утверждение – просто фикция, потому что многие, кто напряженно работают, не получают ничего из того, что заслуживают. Но данное утверждение, являющееся ориентиром для конкретного человека, позволяет достичь максимального из возможного. Также веру в Бога и в загробную жизнь Адлер считал подобного рода фикцией, поскольку не существует эмпирического или логического доказательства этого. И тем не менее, становясь для многих людей фиктивной целью, по мнению Адлера, она определяет жизнь этих людей в соответствии с их ожиданиями. Адлер настаивал на том, что если подобные цели не выполняют функции ориентиров в повседневной жизни, их следует изменить или отбросить. В этом пункте видно, что Адлер посмотрел не только вокруг себя, не только на себя, но попытался вставить в свою теорию нечто более высшее, недосягаемое для человека. Ничего, кроме термина «фикция», к сожалению, у него не нашлось. Цель, как таковая, это функция, благодаря которой человек как бы ориентируется в мировом хаосе, в хаосе своего собственного существования. Это иллюзия понимания природного и социального бытия. Эту иллюзию Адлер посчитал достаточной для того, чтобы каждый человек смог выстроить на ней свое собственное мировоззрение и свою жизнь. Пора подводить итоги. Многие из утверждений Адлера нельзя не признать соответствующими действительности. Но, на мой взгляд, они являются скорее субъективным философским изложением мировоззрения автора, представленного в виде системы неких постулатов, отображающих внутриличностные и межличностные взаимоотношения и конфликты. А как думаете вы? Напишите в редакцию. Я буду вам очень благодарна. На этом наша беседа подошла к концу. В следующий раз мы познакомимся с основными положениями аналитической теории личности Карла Густава Юнга. До свидания.